Глава 16. О ветхозаветном Царстве Божием. 1. Истинную религию Бог установил через Авраама, когда прочие народы были во власти суеверия. 2. Соглашение между Богом и Авраамом было запрещено обсуждение приказаний старших. 3. Соглашение между Богом и Авраамом. 4. В этом соглашении содержится не просто признание Бога, но того, который явился Аврааму. 5. Законы, которые были установлены Аврааму, не отличались от законов природы и включали закон об обрезании. 6. Авраам был для своих истолкователем Слова Божия и всех законов. 7. Подданные Авраама не могли согрешить, повинуясь ему. 8. Договор Бога с еврейским народом на горе Синай. 9. Отсюда правление Божие получило имя Царства. 10. Какие законы были даны Богом иудеям? 11. Что такое Слово Божие и как оно познается? 12. В чем состояло писанное Слово Божие у иудеев? 13. Власть толковать Слово Божие и верховная государственная власть были объединены в лице Моисея, пока он был жив. 14. Они же были объединены в лице первосвященника, пока жив был Иисус Навин. 15. Они же оставались объединенными в лице первосвященника вплоть до царя Саула. 16. Они же оставались объединенными в лице царей до пленения. 17. Они же принадлежали первосвященникам после пленения. 18. У иудеев только отрицание божественного провидения, идолопоклонство, считались преступлениями, оскорблениями божественного величия. Во всем же остальном они должны были повиноваться своим правителям. 1. Человеческий род из сознания собственного бессилия и восхищения перед созданиями природы в большинстве своем верит в существование невидимого создателя всех видимых вещей – Бога, перед которым люди даже испытывают страх, понимая, что сами не способны защитить себя, но истинному его почитанию препятствует лишь несовершенство разума и буйство аффектов. Страх же перед невидимым, не считающийся с истинным разумом, есть суеверие. Поэтому людям без особой помощи Бога почти невозможно избежать двух грозящих им опасностей – атеизма и суеверия. Последнее порождается страхом, забывшим об истинном разуме. Первый – верой в разум, забывший о страхе. Поэтому большинство людей легко впадало в идолопоклонство, и чуть ли не все народы чтили Бога в образах идолов и изображений вещей конечных, называя, должно быть, из страха призраки и привидения демонами. А как мы читаем в священной истории, божественному величию было угодно призвать к себе одного из рода человеческого Авраама и сверхъестественным образом явиться ему, дабы через него привести людей к истинному почитанию божества и вступить с ним и семенем его в знаменитое соглашение, которое называется то соглашением, то союзом, то Ветхим Заветом. Следовательно, он есть начало истинной религии. А после потопа Авраам стал первым учить, что существует единый Бог, Творец Вселенной. Именно от него берет начало Царство Божие, основанное на соглашениях. Смотри Иосиф Флавий, Иудейские древности, книга 1, глава 7. 2. В начале мира Бог царствовал над Адамом и Евой не только по природе, но и в силу соглашения, так что, по-видимому, не требовал от них никакого иного повиновения себе, если не считать веления естественного разума, кроме того, что вытекает из договора, то есть является результатом согласия самих людей. Поскольку же соглашение это сразу же потеряло силу, никогда более не возобновлялось, то и не следует в нем искать начало того Царства Божия, о котором мы ведем здесь речь. Однако попутно следует заметить, что требованием не вкушать от древа познания добра и зла, запрещало ли оно суждение о том, что добро, а что зло, или вкушение плодов какого-то дерева. Бог требовал безусловного подчинения своим приказаниям, не вступая в рассуждение о том, хорошо ли, дурно ли то, что он повелевает. Ведь все дело в запрещении. Древесный плод не содержит в себе по своей природе ничего такого, что могло бы сделать его вкушение нравственно дурным, то есть грехом. 3. Соглашение между Богом и Авраамом было заключено в следующих словах. Книга Бытие, 17 глава, 7, 8, 10 стихи. «Поставлю завет мой между мной и тобой, и между семенем твоим, после тебя в роду их, как завет вечный в том, что я буду Богом твоим и семени твоего после тебя на веки веков, и дам тебе и семени твоему землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное». А для того, чтобы Авраам и семя его могли сохранить память об этом соглашении, было необходимо установить некий знак. Поэтому было установлено еще обрезание, но только как знак. Вот завет, который ты будешь соблюдать между мной и тобой, и семя твое после тебя. Все мужское семя ваше да подвергнется обрезанию. И обрежете крайнюю плоть вашу в знак договора между мной и вами. Следовательно, договор состоял в том, что Авраам признавал Бога Богом своим и семени своего, то есть отдавал себя под власть его. Бог же давал Аврааму наследование той землей, где он жил тогда, но как чужестранец. Авраам же, в знак признания этого соглашения, должен был совершить обрезание над собой и над мужским семенем своим. Четвертое. Поскольку Авраам еще до заключения соглашения с Богом признал его создателем мира и царем, он никогда не сомневался ни в существовании его, ни в провидении, то не было ли излишним пожелание Бога приобрести себе повиновение, должное ему уже по природе, заключив соглашение и предложив цену, то есть обещав Аврааму власть над землей Ханаанской на том условии, что тот признает его своим Богом, хотя он уже был им по естественному праву. Таким образом, слова «Чтобы стал я Богом твоим и семени твоего после тебя», предполагает, что со стороны Авраама в этом соглашении еще не было достаточным только признать власть и могущество Бога, которыми он располагает над людьми по природе, то есть признание Бога не вообще, что принадлежит области естественного разума. Но он должен был признать определенным образом того, кто сказал ему «Уйди из земли своей» и так далее. Книга Бытие, 12 глава, 1 стих. «Возведи очи» и так далее. Книга Бытие, 13 глава, 14 стих. «Кто явился ему под видом трех небесных мужей» — книга Бытие, 18 глава, 1 и 2 стихи. «И в видении» — книга Бытие, 15 глава, 1 стих. «И во сне» — книга Бытие, 15 глава, 13 стих. А это уже область веры. Неясно, в каком виде явился Бог Аврааму, каким голосом говорил с ним. Однако известно, что Авраам поверил, что это был глас Божий, и что это было истинное откровение, и что Авраам пожелал, чтобы близкие чтили его как Бога, Создателя всего сущего, того, кто с ним говорил так. И вера Авраама состояла не в том, что он верит в существование Бога или в том, что слова его правдивы, во что и все остальные верят, но в том, что он не усомнился, что тот, чей голос и слова он слышал, является Богом. И Бог Авраама был не просто Бог, но Бог, явившийся ему. Поэтому почитание, которое должен был оказывать Богу Авраам, в таком понимании было культом, основанным не на разуме, а на религиозной вере, культом, который повелел ему не разум, а Бог своей сверхъестественной силой. Пятое. Но нам неизвестны никакие законы, ни светские, ни духовные, установленные Богом Аврааму или Авраамом семье своей, ни тогда, ни позднее, за исключением требования обрезания, содержащегося в самом соглашении. Отсюда очевидно, что не существовало иных законов, иного культа, обязательных для Авраама, кроме естественных законов, требуемого разумом культа и обрезания. Шестое. И Авраам был для евреев истолкователем всех законов, как светских, так и духовных, и не только по природе, коль скоро речь шла только о естественных законах, но и в силу самого соглашения, в котором Авраам обещал повиновение не только за себя, но и за все семя свое. А это было бы невозможным, если бы сыновья его не были обязаны повиноваться его повелениям. И как иначе могут быть поняты слова Бога? «И все народы земли благословятся в нем, ибо я знаю, что заповедует он сыновьям своим и дому своему после себя следовать путем Господним и творить праведный суд». Книга Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. Как не то, что сыновья его и дом его обязаны подчиняться его повелениям. Седьмое. Отсюда следует, что подданные Авраама, повинуясь ему, не могли совершить проступка, если только Авраам не потребовал бы от них неверия в существование и провидение Бога или совершение такого деяния, которое явно было бы оскорбительным для Бога. Во всем же остальном Слово Божие должны они были познавать только из его уст, ибо только он был толкователем всех законов и всех слов Божиих. Ведь только Авраам мог сказать людям, каков Бог, виденный им, и как следует чтить его. Те же, кто после смерти Авраама стали подданными Исаака и Иакова, не впадая в грех, повиновались им во всем до тех пор, пока признавали каждого из них за Бога и царя своего Авраама и исповедовали как Бога. Ибо они раньше, чем Аврааму, подчинились, безусловно, Богу, и раньше подчинились Аврааму, чем Богу Авраама, и равным образом раньше Богу Авраама, чем Исааку. Поэтому для подданных Авраама единственным преступлением оскорбления божественного величия было отрицание Бога, но для потомков их преступлением оскорбления величия было отрицание Бога Авраама, то есть почитание Бога иначе, чем это было установлено Авраамом, то есть в виде рукотворных кумиров, как это делали прочие народы, которые за это получили название идолопоклонников. И до тех пор подданные легко могли узнавать от своих правителей, что следует и чего не следует исполнять. Восьмое. Продолжая идти вслед за Священным Писанием, мы узнаем, что это же соглашение было возобновлено с Исааком, книга Бытие, 26 глава, 3 и 4 стихи, и с Иаковом, книга Бытие, 28 глава, 13 и 14 стихи, где Бог называет себя не просто Богом, в бытии которого убеждает природа, но отчетливо Богом Авраама и Исаака. Позднее же, собираясь восстановить через Моисея то же соглашение со всем народом Израиля, Бог сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава, 6 стих. А потом опять, когда народ тут остановился в пустыне у горы Синай, чувствуя себя не только совершенно свободным, но и испытывая острую ненависть к подчинению человеку, ибо была жива память о недавних невзгодах в Египте, Бог предложил им всем возобновить этот старинный договор в следующих словах. «Если послушаетесь голоса моего и будете соблюдать завет мой, то есть договор, заключенный с Авраамом, Исааком и Иаковом, будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня в царстве священников и народом священным». Книга Исход, 19 глава, 5 и 6 стихи. И весь народ согласно ответил: «Все, что сказал Господь, исполним». Книга Исход, 19 глава, 5 и 8 стихи. Девятое. Между прочим, в этом договоре обращает на себя внимание не употреблявшееся раньше выражение «царская власть», «царство». Ведь хотя Бог и был их царем и по природе, и в силу соглашения с Авраамом, однако они, как подданные его, должны были повиноваться ему и чтить его, лишь следуя велениям природы. Религиозное же почитание, установленное Авраамом, они должны были оказывать ему, как подданные Авраама, Исаака и Иакова, своих природою данных владык. Ведь сами они не слышали никакого слова Божия, а знали лишь естественное слово истинного разума, и они не вступали ни в какое соглашение с Богом, если только не считать, что воля каждого из них была заключена в воле Авраама, как их владыки. Но уже в силу договора у горы Синай, заключенного по всеобщему их согласию, установлено было над ними Царство Божие. С этого времени берет начало столь часто упоминаемое в Священном Писании и в сочинениях теологов Царство Божие. Именно его имеют в виду слова Бога, сказанные им Самуилу, когда израильтяне просили себе царя: «Не тебя отвергли они, но меня, дабы я не царствовал над ними». Первая книга Царств, 8 глава, 7 стих. И слово Самуила к израильтянам: «Вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Первая книга Царств, 12 глава, 12 стих. И известные слова Иеремии. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 32 стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их». Наконец, учение Иуды Галилеянина, о котором упоминает Иосиф Флавий в следующих словах: «Первым писателем, который пошел по четвертому пути в поисках мудрости, был Иуда Галилеянин. Последователи его, соглашаясь в остальном с фарисеями, отличаются от них своей пылкой и непоколебимой любовью к свободе, будучи уверенными, что только Бога можно признать господином своим и владыкой, и они готовы скорее подвергнуться вместе с родными своими и самыми дорогими им людьми изощреннейшим мучениям, чем назвать господином хоть одного смертного». Иосиф Флавий, «Иудейские древности», книга 18, глава 2. 10. Зная, каким образом было установлено право царской власти в силу соглашения, следует теперь рассмотреть, какие же законы Бог установил для израильтян. Они всем известны. Это 10 заповедей, а также и все другие законы, судебные, ритуальные, которые излагаются с 20 главы Исхода до конца Пятикнижия и смерти Моисея. Один из законов, записанных рукой Моисея и переданных таким образом людям, обязывает людей по природе, ибо созданы они Богом, чтимым по природе, и обрели свою силу еще до Авраама. Другие же обязывают в силу соглашения, заключенного с Авраамом, ибо созданы они Богом, как Богом Авраама, и они обрели свою силу до Моисея, ибо соглашение это было заключено раньше. Третьи же обязывают только в силу того договора, который был позднее заключен самим народом, ибо созданы они Богом, как царем израильтян. К первому роду принадлежат все 10 заповедей, относящихся к нравственности. «Почитай родителей, не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не завидуй». Все это естественные законы. Сюда же следует отнести и заповедь, чтобы не поминать в суе имени Божьего, ибо это часть естественного культа, как это было показано в 15-м параграфе предыдущей главы. Точно так же и следующая заповедь, запрещающая поклонение рукотворным кумирам, ибо и это принадлежит естественной религии, как указано в том же параграфе. Ко второму роду принадлежит первая заповедь скрижалей, запрещающая поклонение чужим богам, ибо в ней есть сущность заключенного с Авраамом договора, в котором Бог не требует ничего иного, как признание его богом Авраама и семени его. Такова же заповедь о соблюдении субботы, ибо почитание седьмого дня установлено в память о шести днях творения, как это явствует из слов «установлено навеки между мной и сынами Израиля», имеется в виду суббота, «как знак неизменный, ибо за шесть дней сотворил Господь небо и землю, на седьмой же почил от трудов». Книга Исход, 31 глава, 16-17 стихи. К третьему роду принадлежат политические и судебные ритуальные законы, обязательные только для иудеев. Законы первого и второго рода, записанные на каменных скрижалях, то есть 10 заповедей, хранились в ковчеге, остальные же, записанные в книге всего закона, положены были рядом с ковчегом. Книга Второзакония, 31 глава, 26 стих. «Ибо они могли меняться, не нарушая слова, данного Авраамом, первые же не могли меняться». 11. Все законы Божьи — суть Слова Божие, но не наоборот. Всякое Слово Божие есть закон. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Это Слово Божие, но не закон. И не все, что говорится или пишется вместе со Словом Божиим для разъяснения его, есть Слово Божие. Ведь слова «это говорит Господь» — это слова не Господа, а глашатая пророка. Только то является Словом Божиим, что, по словам истинного пророка, сказал сам Бог. Книги же пророков, заключающие и то, что сказал Бог, и то, что сам пророк, называются Словом Божиим, потому что содержат Слово Божие. Поскольку же Словом Божиим является все то и только то, что он назвал таковым истинный пророк, то узнать, что именно является Словом Божиим, можно только тогда, когда мы будем знать, кто является истинным пророком, и только тогда поверить Слову Божию, когда мы поверим пророку его. Моисею народ Израиля поверил из-за двух вещей — его чудес и учения. Ведь сколько бы ни велики, несомненно, были чудеса, сотворенные им, они бы ему не поверили, во всяком случае, не должны были верить, если бы он повел их из Египта во имя иного Бога, а не Бога праотцев своих Авраама, Исаака и Иакова, ибо это противоречило бы соглашению между ними и Богом. Подобно этому и Бог указал всем иудеям два знака, по которым могли бы они познать истинного пророка — сверхъестественное предсказание будущего, что есть чудо великое, и веру в Бога Авраама, освободившего их из Египта. Если кто-то не обладает одним из этих качеств, тот не истинный пророк, и не следует считать Словом Божьим то, что он выдает за таковое. Ведь если у него не будет такой веры, Бог подвергнет его осуждению в следующих словах. «Если восстанет перед тобой пророк, либо тот, кто скажет, будто он видел сон, и предскажет знамение и чудо, и сбудется то, что он говорил, и скажет тебе, пойдемте и последуем за другими богами и так далее, то пророк сей или лживый ясновидец будет предан смерти». Книга Второзакония, 13 глава, с 1 по 5 стихи. Если же предсказание осуществится, то он будет отвергнут в следующих словах. Если же ответят в сердце своем, как могут понять, что слово «то» не изрек Господь, вот тебе знак, по которому познаешь. Если что во имя Господне предсказал пророк и не исполнилось, то не Господь говорил это, а пророк измыслил в тщеславии своем. Второзаконие, 18 глава, 21-22 стихи. Бесспорно, Словом Божиим является то, что возвещается как таковое истинным пророком, и что истинным пророком у иудеев был тот, кто обладал истинной верой и чьи предсказания сбывались. Но что значит следовать за чужими богами, и сбылось или нет предсказание, о котором говорят, что оно осуществилось, может вызвать большие споры, особенно когда речь идет о предсказаниях, предвещающих будущее в словах темных и загадочных. А таковы предсказания почти всех пророков, которые не видели Господа воочию, как Моисей, но лишь являлся им в видении во сне. Книга чисел, 12 глава, 8 стих, и о них можно судить только на основании естественного разума, ибо суждение это зависит от толкования его пророчества и сравнения его с результатом. 12. Записанным Словом Божиим иудеи считали книгу, содержавшую весь закон, который они называли второзаконием, и, насколько это можно понять из священной истории, вплоть до пленения египетского, только эту книгу. Ибо книга эта была передана самим Моисеем священником, Книга Второзакония, 31 глава, 9 и 26 стих, на сохранение, чтобы лежала она рядом с ковчегом Завета, и цари списывали с нее законы. Спустя же много времени по воле царя Иисея, 2 книга Царств, 23 глава, 1 стих и так далее, была признана Словом Божиим. Когда же впервые вошли в канон остальные книги Ветхого Завета, неизвестно. Что же касается пророков Исаии и прочих, поскольку пророчествовали они только о том, что произойдет во времена пленения или после пленения, то их книги не могли тотчас же быть признанными как пророческие на основании выше приведенного закона из книги Второзакония, 18 глава, 21 и 22 стихи, который повелевал израильтянам признавать пророком лишь того, чьи предсказания поистине исполнились. Поэтому оказалось так, что книги тех, кого иудеи убивали за их пророчество, позднее, поскольку они сбывались, были признаны ими пророческими, то есть Словом Божиим. 13. Теперь, когда известно, каковы были законы во времена Ветхого Завета и каково было в начале Слово Божие, следует рассмотреть, кто, будь то один человек или несколько, имел возможность судить о том, следует ли принимать за Слово Божие пророчество будущих пророков, то есть сбываются ли эти предсказания. Следует также рассмотреть, кто имел право толкования уже существующих законов и писанного Слова Божия. Это придется рассмотреть, прослеживая изменения, происходившие в израильском государстве в разные времена его истории. Несомненно, что при жизни Моисея вся эта власть была сосредоточена в его руках. Ведь не будь он сам толкователем законов и Слова Божия, эта обязанность должна была бы принадлежать либо каждому в отдельности, либо собранию большинства, то есть синагоге, либо первосвященнику, либо другим пророкам. Но прежде всего то, что эта обязанность менее всего принадлежала частным людям или их собраниям, ясно уже из того, что им не было разрешено, более того, под угрозой строжайшего наказания запрещено общаться с Богом самим, а не через Моисея. Ибо написано, книга Исход, 19 глава, 24 и 25 стихи, «Священники же народ да не придут пределов и не поднимутся к Господу, чтобы не поразил он их вдруг». Снизошел Моисей к народу и все рассказал им. Далее то, что было сказано по случаю восстания Корея, Дафана, Аверона и 250 старейшин синагоги, ясно и недвусмысленно подтверждает, что ни отдельные люди, ни их сборище не должны претендовать на то, что Бог говорил их устами и что, следовательно, они обладают правом толковать Слово Божие. Ведь когда они стали утверждать, что Господь говорил их устами точно так же, как и устами Моисея, им сказали, «Довольно будет вам, что все собрание священно, и Господь вместе с ними. Почему же возвышаетесь вы над народом Господним?» Книга чисел, 16 глава, 3 стих. А как решил спор этот Господь, можно понять из того, что они, Корей, Дафан, Аверон, живыми снизошли в преисподнюю, и огонь, посланный Господом, поразил 250 мужей. Книга чисел, 16 глава, 33 и 35 стихи. Во-вторых, то, что эта власть не принадлежала первосвященнику Аарону, ясно из аналогичного спора между ним и его сестрой Марией, с одной стороны, и Моисеем, с другой. Вопрос шел о том, говорит ли Бог только устами Моисея или также и их устами, то есть только ли один Моисей является толкователем Слова Божия, или и они также. Ведь они сказали так, «Разве Господь говорил устами Моисея? Разве не говорил Он также и нам?» Книга чисел, 12 глава, 2 стих. Бог же осудил их и сказал, что Моисей отличается от других пророков. «Если кто-нибудь среди вас пророк, я откроюсь ему в видении, либо во сне буду говорить с ним, но не таков раб мой Моисей» и так далее. «Ибо я лицом к лицу разговариваю с ним, и он наяву видит Господа, а не в гаданиях. Почему же вы не убоялись» и так далее. Наконец, то, что толкование Слова Божия при жизни Моисея не принадлежало каким-нибудь другим пророкам, можно заключить из приведенных нами выше слов о его превосходстве над всеми остальными, а также на основании доводов естественного разума, поскольку этот пророк и возвещал, и толковал веление Божие, и не было в ту пору иного Слова Божия, кроме того, которое возвещалось устами Моисея. А кроме того, и не было в то время никакого другого пророка, который бы обращался к народу, кроме 70 старцев, вдохновленных в своих пророчествах Моисеем. Но и это считал неправильным Иисус Навин, в то время прислужник, а потом преемник Моисея, пока не узнал, что это происходит с ведома Моисея. Последнее ясно из самого текста Писания. «Спустился Господь на облаке» и так далее, «и взял от духа Моисеева и отдал 70 мужам». Книга чисел, 11 глава, 25 стих. После же того, как возвещено было об их пророчестве, Иисус сказал Моисею, «Господин мой, «Помешай им». Книга чисел, 11 глава, 28 стих. Моисей же ответил: «Что ты ревнуешь за меня?» и так далее. Следовательно, если Моисей был единственным вестником Слова Божия, то право толковать Слово Божие не принадлежало ни частным лицам, ни священнику, ни другим пророкам. Остается, что только один Моисей был истолкователем Слова Божия, и он же обладал верховной властью в делах гражданских. Борьба же Кореи и других заговорщиков против Моисея и Аарона с сестрой против Моисея, началась не из-за спасения их души, а из честолюбия и желания получить власть над народом. 14. Во времена Иисуса Навида толкование законов и Слова Божия принадлежало первосвященнику и абсолютному царю, поставленному Богом, Елиазару. Это следует прежде всего из самого соглашения, в котором государство израильское называется священническим царством, или, как говорится в другом месте, первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 стих, царственным священством, что могло быть сказано только в том случае, если царская власть предполагалась принадлежащей первосвященнику в силу народного постановления и соглашения. И это не противоречит вышесказанному, где говорилось, что не Аарон, а Моисей получил царскую власть от Бога, потому что там, где один человек устанавливает форму будущего государства, он неизбежно один осуществляет для своего времени и управление государством, которое он создал, будь то монархия, аристократия или демократия, обладая в настоящем всей властью, которую он передаст другим на будущее. То, что Елиазар имел не только священнический сан, но и верховную власть, ясно из самого призвания Иисуса Навина к управлению государством. Ведь написано, книга чисел, 27 глава, 18-21 стих, «Возьми Иисуса, сына Навина» и так далее, который предстанет перед священником Елиазаром и всем народом, и дашь ему наставление на глазах у всех и часть славы твоей, дабы слушало его все собрание сыновей Израилева. Если что нужно делать, священник Елиазар пусть спрашивает у Господа. По слову его, да выходит, и входит он сам, и вместе с ним все сыны Израиля. Здесь обращаться к Богу о том, что следует делать, то есть толковать Слово Божие и во имя Божие повелевать всеми, является прерогативой Елиазара. Выходить же и входить по слову его, то есть повиноваться ему, это уже относится к Иисусу и всему народу. Следует также отметить и следующее выражение – «часть своей славы», открыто говорящая, что Иисус не обладал властью, равной той, которой обладал Моисей. А между тем, также очевидно, что и во времена Иисуса Навина верховной гражданской власти право толковать Слово Божие сосредоточилось в руках одного и того же лица. 15. После смерти Иисуса Навина следуют времена судей, вплоть до царя Саула. Вполне очевидно, что в это время право царской власти, установленной Богом, остается в руках священника. Ведь это по соглашению было священническим царством, то есть царской властью Бога, осуществляемой первосвященником, и оно должно было оставаться таковым, пока сам народ не изменит его форму с согласия Бога, что и случилось лишь когда Бог, уступая их просьбам дать им царя, сказал Саулу: «Слушай народ во всем, что говорят они тебе, ибо не тебя, а меня отвергли они, дабы не царствовал над ними». Первая книга Царств, 8 глава, 7 стих. Таким образом, по божественному установлению, верховная гражданская власть юридически принадлежала первосвященнику. Фактически же эта власть была в руках пророков, вдохновляемых Богом, под защиту и на суд которых отдавали себя израильтяне из почтения к пророчествам, которым они были неравнодушны. Это происходило потому, что, хотя с установлением священнического царства Божия были установлены наказания должностные лица, чтобы творить суд, однако же право наказания зависело от частного суждения, и беспорядочная толпа и любой человек решали наказывать в зависимости от собственного настроения. Поэтому Моисей никого не подверг смертной казни собственной власти, но когда нужно было казнить кого-то одного или нескольких, он возбуждал против них толпу, ссылаясь на власть Божию, говоря: «Господь говорит так». И это отвечало природе такого царства Божия, ибо воистину Господь царит там, где законом повинуется из страха не перед людьми, а перед Богом. И если бы люди были такими, какими они должны быть, такое устройство государства было бы наилучшим. Но для того, чтобы править людьми, какими они являются в действительности, необходима сила принуждения, в которую я включаю и право, и насилие. И поэтому уже в самом начале Бог через Моисея дал законы будущим царям. Книга Второзакония, 17 глава, 14 стих. «И сам Моисей перед смертью так говорил народу: „Я знаю, что после смерти моей вы развратитесь и скоро уклонитесь от пути, который я указал вам. Второзаконие, 31 глава, 29 стих. «И когда, согласно этому предсказанию, возникло новое поколение, которое не знало Господа и дел Его, которые сотворил Он, делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Валааму». Книга Судей, 2 глава, 10-11 стихи. Значит, они отказались от правления Божия, то есть от власти священника, через которого ими правил Бог. Позднее, когда они были побеждены врагами и попали в рабство, они ждали объявления воли Божией теперь уже не от священника, а от пророков. Значит, именно последние фактически судили Израиль, юридически же должны были повиноваться не им, а первосвященнику. Таким образом, хотя после смерти Моисея и Иисуса Навина священническое царство потеряло силу, оно все же сохраняло свою правовую основу. То, что толкование Слова Божия оставалось за тем же священником, видно из того, что после освящения кущи престола и ковчега завета Бог не говорил больше на горе Синай, но только в куще завета и святилище, охраняемом херувимами, куда не дозволялось входить никому, кроме священника. Таким образом, с правовой точки зрения, в этом царстве верховная гражданская власть и право толкования Слова Божия находились в руках священника. Фактически же и то, и другое принадлежало пророкам, судившим израильтян. Ведь в качестве судей они обладали гражданской властью, а в качестве пророков они толковали Слово Божие. В результате, в любом случае, обе эти власти существовали нераздельно. 16. С установлением царского правления вся гражданская власть, несомненно, стала принадлежать царям, ведь царская власть Божия, осуществляемая через священника, закончилась по просьбе израильтян и согласия самого Бога, что отмечает еще и Иероним, говоря о книгах Самуила. «Самуил, — говорит он, — заявляет, что со смертью Илии и убийством Саула старый закон не существует. Далее клятва, приносимая Садоку и Давиду во имя нового первосвященства и новой власти, свидетельствует, что право, по которому управляли цари, было основано на согласии самого народа. Священник имел право совершать лишь то, что Бог приказывал ему. Царь же имел право делать все, что имел право по отношению к себе совершать каждый. Ведь израильтяне предоставили ему право судить по всем делам и вести войну за всех, а только в этих двух пунктах заключается все то право, которое человек может передать другому человеку. «Будет судить нас царь наш, и пойдет впереди нас, и будет сражаться за нас» — первая книга царств, 8 глава, 20 стих. Следовательно, судебная власть принадлежала царям, а судить есть не что иное, как применять к поступкам законы, толкуя их. Значит, им же принадлежало и толкование законов. А так как вплоть до пленения они не знали никакого иного писанного слова Божия, кроме закона Моисеева, царям принадлежало также и право толкования слова Божия. Более того, поскольку слово Божие следует рассматривать как закон, а толкование законов принадлежало царям, то им же должно было принадлежать и толкование всякого писанного слова Божия, а не только закона Моисеева. Когда вновь было найдено второзаконие, долгое время считавшееся потерянным, в котором содержался закон Моисея, священники спросили у Господа об этой книге, но не своей властью обратились к нему, а по указанию Иосии, и не прямо обратились к нему, а через пророчицу Гулду. Из этого ясно, что власть признавать книги за Слово Божие не принадлежала священникам. Но отсюда не следует, что эта власть принадлежала пророчице, ибо судили о том, должны или нет другие признать пророка истинным. Ведь зачем же тогда всему народу указал Бог признаки, по которым можно отличить истинного пророка от ложного, а именно результаты пророчеств и согласие с религией, установленной Моисеем, если не было бы позволено пользоваться ими? Следовательно, власть признать книги за Слово Божие принадлежала царю, и поэтому книга эта была одобрена и признана властью царя Иосии, как это явствует из Второй книги царств, 22 глава, 23 стих, где рассказывается, что собрал он сословие государства, старцев, священников, пророков и весь народ, прочел перед ними книгу и напомнил о словах завета, то есть заставил израильтян признать этот завет Моисея за Слово Божие и вновь принять и подтвердить его своей волей. Следовательно, во времена царей гражданской власти право распознавания и отделения Слова Божия от слов человеческих, а также право толкования Слова Божия принадлежало самим царям. Пророков Бог посылал не как властителей, но как глашатаев и проповедников, о которых судили сами слушатели. И если даже несли наказание те, кто не слушал их ясных и простых наставлений, из этого не следует, что цари обязаны были следовать всему, чему они требовали следовать именем Бога. Ведь хотя и был убит достойный царь иудейский Иосия за то, что не подчинился речам Господа, произнесенным устами Нехо, царя египетского, то есть отверг добрый совет, хотя исходивший, как это казалось, от врага, Однако никто не скажет, что Иосей был какими-либо законами, божественными или человеческими, обязан верить фараону Неха, царю египетскому, утверждавшему, что его речи внушены ему Богом. Кто-нибудь, пожалуй, мог бы возразить, что цари из-за недостаточной учености редко оказываются вполне подходящими лицами, чтобы толковать древние книги, в которых заключено Слово Божие, и что несправедливо поэтому, если эта обязанность будет зависеть от их власти. Но то же самое можно сказать и о священниках, и обо всех вообще людях, и они могут заблуждаться, и если священники и природа, и наука, и лучше всех остальных людей подготовлены к этому, цари, однако, тоже достаточно разумно могут своей властью назначить такого рода толкователей. При этом, хотя сами цари не толкуют Слово Божие, это толкование может зависеть от их власти. Те же, кто хочет лишить их этой власти на том основании, что они не способны сами осуществлять это толкование, похожи на тех, кто стал бы говорить, что право преподавать геометрию не должно зависеть от царей, если они сами не являются геометрами. Мы считаем, что цари молились за народ, благословляли народ, освящали храм, наставляли священников, отстраняли священников от их обязанностей и назначали других. Но они не приносили жертв, ибо это было наследственным правом Аарона и его сыновей. Очевидно таким образом, что как при жизни Моисея, так и во все времена, начиная от Саула и до Вавилонского пленения, священники были не наставниками, а служителями. 17. После возвращения из Вавилонского пленения, когда был возобновлен и закреплен договор, было восстановлено священническое царство в том виде, в каком существовало оно со смерти Иисуса Навина до начала власти царей, хотя и не было отчетливо сказано, что иудеи передают право власти Ездре, под руководством которого они, вернувшись из изгнания, создавали свое государство, или кому-нибудь другому, кроме самого Бога. Это преобразование представляется, скорее всего, лишь пожеланиями и простыми обещаниями отдельных лиц соблюдать то, что записано в книге законов. Однако же на основании соглашения, которое они тогда, кстати, не по воле народа возобновляли, ведь это соглашение полностью совпадало с тем, что было заключено на горе Синай, это государство было священническим царством, то есть верховная гражданская и духовная власть были объединены в руках священников. И хотя честолюбие, соперничающее в борьбе за первосвященнический сан и вторжение чужеземных царей, продолжавшиеся вплоть до времени Спасителя нашего Иисуса Христа, до такой степени расшатали этот порядок, что уже невозможно было из истории этих времен понять, где же была сосредоточена эта власть. Однако известно, что в те времена право истолкования Слова Божия не было отделено от верховной гражданской власти. 18. Из этого легко понять, как должны были иудеи во все времена от Авраама до Христа относиться к приказаниям своих правителей. Ведь подобно тому, как в царствах, которых правят люди, подданный должен во всем повиноваться правителю, за исключением тех приказаний, которые содержат в себе оскорбление величия, так и в Царстве Божием нужно было во всем повиноваться владыкам Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, первосвященнику и каждому царю во время его царствования – за исключением тех приказаний, которые содержали в себе оскорбление божественного величия. Преступление же оскорбления божественного величия состояло прежде всего в отрицании божественного провидения, ибо это означало отрицание того, что Бог является царем по природе. Во-вторых, в идолопоклонстве или в культе богов, не скажу других, ведь Бог един, но чужеземных, то есть в культе, хотя и единого Бога, но чтимого не под теми именами, ни с теми атрибутами, ни в тех обрядах, которые были установлены Авраамом и Моисеем. Ибо это означало отрицание того, что Бог Авраама является царем их по договору, заключенному с Авраамом и ими самими. Во всем же остальном они должны были повиноваться, и если царь или священник, обладающий верховной властью, приказал бы им что-то, что противоречило законам, то это была бы вина того, кто обладает верховной властью, а не подданного, чей долг состоит в том, чтобы исполнять приказы начальника, а не обсуждать их.